Благодарю Екатерину Безгачину. И о погоде. В Санкт-Петербурге сегодня временами мокрый снег, на дорогах гололедица, температура в течение суток 0-2 градуса. Московская погода не отличается от питерской сильно. Сегодня днем облачно, местами небольшой снег, условия для гололедицы. Температура -3.5, по области -2.7, но ветер южный 3.8 метров в секунду. Что касается выходных дней, то ожидается небольшой снег, температура -3.5, по области до -7 градусов. Сегодня в Петербурге начинается опознание тел погибших в автокатастрофе под Эйлатом. В Израиле решается вопрос, кого из выживших россиян можно отправить на родину, рассказывает Татьяна Вольская.
Прибытие самолета с телами погибших в автокатастрофе под Эйлатом ожидалось в среду, но было отложено до вечера четверга. Известно, что погибли 24 человека, но сотрудница пресс-службы Главного управления МЧС по Петербургу Анна Изам пока воздерживается от произнесения вслух этой цифры.
Мы не можем утверждать пока, потому что не прошло опознание. У нас такой информации нет, например. Вот пройдет опознание, тогда и будет.
Процедура опознания тел будет проходить 19 декабря в установленном законом порядке в морге на Шафировском проспекте, где для родственников организована психологическая и медицинская помощь.
Оперативные штабы и психологи имеют эти свои работы на Шафировском. Психологи там проводят работу с родственником, пострадавших погибших. Медики там нужны для подежуривания, сами понимаете, состояние родственников.
По словам главы Петербургского комитета по труду и соцзащите граждан Александра Оржененкова, паспорта имеются только при 15 телах. 9 погибших родным предстоит опознать только по внешним признакам. Между тем, сейчас в израильских клиниках находятся 19 пострадавших, трое из них в тяжелом состоянии. Их осматривают израильские и российские врачи, решая, сколько человек и когда можно отправить на родину, хотя окончательное решение будет приниматься только после консультации с родственниками. Комитет по здравоохранению дал указание Институту скорой помощи имени Джанилидзе в случае необходимости подготовить места для приема пострадавших. Готовы принять их и военно-медицинская академия. В четверг во всех храмах Петербурга прошли панихиды по погибшим. Соболезнования их родным и близким выразил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир. Губернатор Валентина Матвиенко обратилась к руководителям городских телевизионных и радиоканалов с просьбой в связи с прибытием в город тел погибших в автокатастрофе отменить 19 октября показ развлекательных программ и сюжетов. Фракция «Справедливая Россия» предложила провести внеочередное заседание парламента, говорит глава фракции Олег Нилов.
Есть вопросы, которые очень сложно решать, касающиеся денег, больших денег, касающиеся вопроса объявления траура. Это не может решить какой-то там генерал или председатель комитета. Мы уверены в том, что надо принимать решение об объявлении траура. Надо предложить правительству России. И не траура такого регионального масштаба в Питере, российского масштаба.
Депутаты будут добиваться, чтобы траур по погибшим в автокатастрофе был объявлен в день похорон. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Государственная Дума России намерена до Нового года рассмотреть в первом чтении законопроект об ограничении пребывания детей в общественных местах в вечернее и ночное время. Может быть, многие уже слышали об этом. На рассмотрение депутатов внес этот законопроект президент России Дмитрий Медведев. И в нескольких регионах местные парламенты уже приняли эти поправки в закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. Как считает большинство законодателей, которые поддержали такой своего рода комендантский час для детей, эта мера сократит уличную преступность и количество преступлений, направленных против детей. Но против выступают правозащитники и многие юристы. Хотелось бы справиться сегодня, уважаемые слушатели, и вашим мнением на сей счет. Разрешаете ли вы своим детям гулять по вечерам? Как относитесь к инициативе российских парламентариев и президента Дмитрия Медведева? Присылайте, пожалуйста, ваши сообщения по номерам посредством пейджинговой связи 660-1055 и посредством СМС-связи +7 903 743 2801. 7:11 московское время. Я приветствую в студии Михаила Шевелева. Коллега, доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня, как обычно, российские газеты, как обычно в последнее время, я имею в виду российские газеты, вышли, наверное, с общим общий фон, скажем так, публикаций российских газет сегодня, наверное, при всем при том, что до Нового года остаются считанные деньки, наверное, все-таки в целом, наверное, не очень оптимистичный.
Совершенно вы правы. Нехарактерный тон для предновогодних дней. Обычно уже в это время газеты публикуют рецепты оливье, советы по похмелью, гороскопы на следующий год. Мало. Этого мало, не предновогоднее настроение у российских газет. А сегодня ведущие российские издания озабочены, конечно, в первую очередь последствиями кризиса в экономике и социальными последствиями того, что происходит. Газета «Коммерсант» пишет о конфликте демонстраций, так она это называет. Речь идет о том, что после выступлений в Приморье против введения повышенных таможенных пошлин на автомобили иностранного производства, демонстрации прошли в Тольятти и Ульяновске, там, где расположены основные предприятия российского автопрома. Российский автопром и является объектом заботы отечественных властей, которые, отсекая иностранные автомобили, пытаются спасти собственное производство. В Тольятти, по данным «Коммерсанта», в демонстрации приняли участие около 7 тысяч человек, а в Ульяновске около 7 тысяч человек и в Тольятти около 500. Работники, соответственно, УАЗа и ВАЗа. В этой публикации привлекает внимание одно обстоятельство. Комментарии журналистам дают штатные работники огосударствленных профсоюзов. Именно они поддерживают и отстаивают точку зрения государства. На эту же тему выступают сегодня и «Ведомости». Они сообщают, что сегодня в Набережных Челнах состоится совещание с участием премьер-министра Путина, и на нем будут рассматриваться варианты реакции на то, что произошло во Владивостоке в эти выходные. Есть два рабочих варианта. Жителям Приморья, тем, кто имеет приморскую прописку, будет разрешено ввести одну машину в год. Или весь регион станет неким исключением, и люди, которые там живут, будут иметь право ввозить иностранные автомобили по прежним таможенным пошлинам. Новые, напомню, вступают в силу 11 января. И тут же газета «Ведомости» в другой публикации сообщает, сколько будет стоить спасение всех российских предприятий. Это то, чего добиваются ВАЗ и УАЗ. Это обойдется в 3,5 триллиона рублей. Столько, меланхолично замечает «Ведомости», у правительства нету.
Спасибо, Михаил. Читаем сегодняшние российские газеты и анализируем, пытаемся анализировать, во всяком случае, насколько позволяет нам тон публикаций сегодняшних с Михаилом Шевелевым. Ждем вас в студии, коллега, примерно через полчаса. А пока заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер «Молодежного яблока» Илья Яшин исключен из партии. Решение об этом принял региональный совет Московского отделения партии. Госдума России рассмотрит сегодня в первом чтении проект закона об отмене избирательного залога на федеральных парламентских выборах. Отряд боевых кораблей Северного флота России посетит Кубу. Представители ООН заявили о вынужденной приостановке поставок гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа. Генеральный секретарь ООН одобрил приговор, вынесенный международным трибуналом трем бывшим руандийским офицерам за причастность к геноциду 1994 года. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа. В 13 часов 7 минут на волнах Радио Свобода слушайте программу «Час прессы», уходящий год глазами экологов-журналистов. Итоги года подводят редактор отдела экологии медиагруппы «Медиа СПБ» Павел Овсянкин и руководитель Петербургского отделения Международной экологической организации «Зеленый крест», публицист Юрий Шевчук, ведущий программы Виктор Резунков. Час прессы, 13 часов 7 минут, время московское. Но мы переходим к спортивной информации на наших волнах. Вчера завершился групповой этап розыгрыша Кубка УЕФА. Московский «Спартак», выигрывая по ходу матча у Тоттенхэма 2-0, сыграл в Лондоне в итоге в ничью 2-2 и оказался за бортом этого турнира. А продолжают участие от этой группы, где выступал «Спартак», это группа «Д», итальянский «Удинезе». Он в последнем матче для него ничего не решавшим уступил голландскому «Неку» 0-2, «Тоттенхэм» и как раз-таки «Нек». «Спартак» занял четвертое место, но последним в группе стала «Загребская Динамо». Ну а вот результаты других вчерашних матчей. ПСЖ в Париже одержал победу над голландским «Твенте» 4-0. Расинг испанский выиграл у Манчестер Сити со счетом 3-1. Олимпиакос в Афинах нанес поражение Герти 4-0. Бенфика дома уступила харьковскому Металлисту 0-1. Сампдория выиграла у Севильи с таким же счетом 1-0. Штутгарт взял верх над Стандартом бельгийским 3-0 в Германии. Ну и результаты матчей в группе Д я уже озвучил. Таким образом, от группы А продолжат участие в розыгрыше Кубка УЕФА Манчестер Сити, Твенте и ПСЖ. От группы Б харьковский Металлист, Галатасарай и Олимпиакос. И от группы С Стандарт, Штутгарт и Сампдория. В Японии продолжается чемпионат мира среди клубов. Вчера состоялся еще один полуфинальный матч. Манчестер Юнайтед взял верх над японским клубом «Гамба Осака» со счетом 5-3 и вышел в финал, где сыграет теперь с клубом ЛДУ из Эквадора. Продолжим разговор о спорте на волнах «Радио Свобода» примерно через час, а пока 3 минуты экономической информации.
Золотовалютные резервы России за неделю с 5 по 12 декабря сократились на 1,6 миллиарда долларов, или примерно на 0,4%, и составили 435,4 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Таким образом, с середины августа, когда международные резервы страны достигли максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился на 27%. Центральный банк России в четверг, третий раз с начала недели, расширил коридор возможных колебаний курса рубля к бивалютной корзине, в которой соотношение доллара и евро составляет 55 к 45, как и в среду, примерно на 1,5%. Это привело к падению курса рубля по отношению к стоимости корзины примерно до 33 рублей 10 копеек. При этом соотношение рубль-доллар изменилось незначительно, а курс европейской валюты к рублю в ходе торгов поднимался до исторического максимума – более 40 рублей и 20 копеек за 1 евро. Министерство экономического развития повысило прогноз инфляции в России в 2009 году, установленный ранее в пределах от 7 до 8,5%. Теперь по базовому сценарию развития экономики предельные темпы роста потребительских цен на следующий год оцениваются на уровне 11%. Рост тарифов на газ в России в 2009 году для всех категорий потребителей, в том числе и для населения, будет поэтапным. В первом квартале на 5%, во втором и третьем на 7%, а в четвертом квартале на 6,2%. Об этом сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Ранее предполагалось, что тарифы на газ будут единовременно индексированы с 1 января в среднем на 20%, а для населения на 25%. По тарифам на электроэнергию, по словам Набиуллиной, остаются в силе прежние решения. Они предусматривают индексацию тарифов с начала года в среднем на 19%, а для населения на 25%. Урожай зерна в России в 2008 году составил 105,5 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Это максимальный показатель с 1992 года. Для сравнения, в прошлом году урожай зерновых в России составил менее 82 миллионов тонн.
В На сегодня установлен следующий курс валют. Американский доллар стоит 27 рублей 61 копейку, а евро 39 рублей 78 копеек. Евро стоит доллар 43 цента. В завершение этого отрезка программы «Время свободы» подведем итоги 2008 года в международных отношениях. Что такое стандарт Буша и почему он исчерпал себя? Об этом Кирилл Кобрин в рубрике «Политика онлайн».
Конец года, к тому же отягощенный такими глобальными событиями, как мировой экономический кризис, побуждает экспертов и журналистов подводить нерадостные итоги. Один из главных таких итогов – исчерпанность модели международных отношений, миропорядка, сложившегося в 2000-е годы. Результат работы этой модели – усилившееся противостояние Запада и России, которое заставило уже многих говорить о новой холодной войне. Об этом статья бывшего посла Великобритании в России Родерика Лайна, которую можно прочесть на сайте журнала «Россия в глобальной политике». Текст называется «От мегафона к микрофону» с вопросительным знаком на конце. Как явствует из заглавия, речь идет о переходе от риторики монолога к диалогу. Лайн пишет:
«Много лет мы твердили друг другу, что сегодняшние проблемы имеют глобальный характер и выходят за пределы государственных границ, а у нас нет разумной альтернативы, кроме как попытаться решать их вместе. Сегодня мы вновь охвачены глобальным смятением. На горизонте уже явственно вырастают огромные проблемы с распространением ядерного оружия, энергетикой, изменением климата, водными ресурсами и так далее. И по-прежнему разобщены. Неужели мы покинем нашу землю?» — продолжает твердить. «Я же говорил вам, что мы должны работать вместе».
После такого вполне апокалиптического зачина сам текст бывшего британского посла в Москве выглядит все-таки более аналитическим, нежели публицистичным. Достаточно перечислить названия разделов этого немаленького сочинения: доверие, предсказуемость и понимание. Чего хочет российское руководство? Чего хочет Запад? Можно ли примирить российские и западные интересы? Обозреть всю статью Родерика Лайна в рамках нашей рубрики невозможно, потому остановлюсь на последнем разделе этого текста. Здесь Лайн начинает с анализа того, что происходило в отношениях Запада и России в последние 8 лет.
«Способ, к которому российское руководство стремилось на словах примирить свою позицию с позицией Запада, довольно любопытен. После долгих и небезосновательных жалоб на западные двойные стандарты, сейчас Кремль, похоже, принял стандарт Буша. Выражение, которое использовала администрация Буша и ее сторонники, записали на магнитофон и поставили на воспроизведение. 8 августа приравняли к 11 сентября, поворотному для страны моменту, который создает новое мировоззрение и оправдывает крайние и, если нужно, односторонние меры. А оппонент изображается безумным диктатором, которого, как Саддама Хусейна и Слободана Милошевича, следует притащить в суд и предъявить обвинение в геноциде, невзирая на ощутимо скудные улики в данном случае». Цитируется Тони Блэр. Его аргументы в пользу гуманитарной интервенции и его защиты действий в одиночку, если вы убеждены в своей правоте. Поскольку западные страны предпочли признать независимость Косово без одобрения ООН, хотя и через 9 лет после конфликта и после длительных переговоров по поводу статуса края при поддержки ООН, Россия имеет право признать Абхазию и Южную Осетию.
Остроумное наблюдение о стандартах Буша Родерик Лайн использует и дальше, демонстрируя, насколько исчерпанным оказался тип отношений, характерный для 2000-х годов.
«Проблема стандарта Буша заключается в том, что он совершенно вышел из моды. Нет необходимости вдаваться в причины. Достаточно одного слова «Ирак». Создатели стандарта Буша, Дик Чейни, Дональд Рамсфилд и шумная стая неоконсерваторов, полностью дискредитированы даже в собственной стране. Администрация Джорджа Буша скоро бесславно канет в историю, оставив после себя Соединенные Штаты гораздо более слабой страной, чем она была до ее правления. А США, государство с замечательной способностью восстанавливаться, научится на этом горьком опыте и возьмут другой курс. Так что это не лучший образец для подражания».
Об исчерпанности внешнеполитического стандарта Буша и о том, что ждет международные отношения сегодня и завтра в кризисную и послекризисную эпоху, Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», на сайте которого можно прочесть статью Родерика Лайна.
Парадокс, который отмечает Родерик Лайн, действительно заключается в том, что в тот момент, когда уже все в мире и даже в Соединенных Штатах поняли, насколько пагубным является тот тип поведения, Россия решила действовать ну, если не совсем так, как Буш, то, по крайней мере, в духе агрессивной и достаточно бесцеремонной политики американской администрации пятилетней давности. Если бы это продолжалось, то это имело бы довольно неприятные последствия для России. Прежде всего, риск превратиться в главного плохого парня мира, потому что пока был Буш, который, в общем, бил все рекорды непопулярности в любой части планеты, можно было прикрываться, так сказать, им. Это место окажется вакантным. Но я думаю, что все-таки сейчас эта проблема уже менее актуальна. Финансовый кризис очень сильно повлиял на всю мировую политику, и в том числе на российскую. Мы уже слышим иные интонации. России придется очень сильно приводить свои желания, амбиции в соответствии с реальными возможностями. Поэтому вот этот стандарт Буша, который вроде бы, слава богу, уходит в прошлое в Америке, думаю, что он не утвердится и в России просто за отсутствием ресурсных оснований и достаточных резервов для того, чтобы проводить такую политику.
Статью, которую можно прочесть на сайте журнала «Россия в глобальной политике», бывший посол Великобритании в России сэр Родерик Лайн завершает предупреждением.
Слабость наших экономик была жестоко разоблачена. Протекционизм и изоляционизм только усугубят эти недуги. Никогда еще со времен Второй мировой войны необходимость объединиться и действовать сообща не была так велика. Разве это слишком много? Надеяться, что кризис нас всех вразумит.
Статья Родерика Лайна «От мегафона к микрофону». Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Подходит к концу первые полчаса программы «Время свободы». Слушатели сегодня, напомню, отвечают на вопрос, разрешаете ли вы своим детям гулять по вечерам в связи с последней инициативой президента России Дмитрия Медведева Государственной Думы ввести своего рода комендантский час для детей. Николай Борода считает, что это полумера, которая сама по себе ничего не даст. В советское время такого не было, и преступность детей была очень низкой, потому что были другие критерии воспитания. Ну, а господин Жуков считает, что нужны еще комсомольские стройотряды на БАМ. Ну, ирония вполне понятна слушателя. 14 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Слушайте программу «Поверх барьеров. Российский час». Тема ее – российский постмодернизм, идеология эпохи перемен. Беседа в пен-клубе об этом. 25 лет группе «Наутилус Помпилиус», современные российские композиторы и крупные симфонические произведения. Также книга «Петр I. Борьба за власть». Ведущая программы Марина Тимашева. «Поверх барьеров. Российский час. 14 часов 7 минут. Время московское». Сейчас половина восьмого в российской столице. На наших волнах краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге сегодня начинается опознание тел погибших в автокатастрофе в Израиле. Вчера тела 24 человек были доставлены самолетом МЧС на родину. В израильских клиниках находятся 19 пострадавших. Шестеро из них в крайне тяжелом состоянии. Состояние 11 человек оценивается как тяжелое. Госдума России рассмотрит сегодня в первом чтении проект закона об отмене избирательного залога на федеральных парламентских выборах. Документ был предложен депутатами Пермской области. Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу бывшего главы Следственного комитета при прокуратуре Дмитрия Довгия на отказ восстановить его в должности. В августе Мосгорсуд отказался восстановить Довгия на работе. Он был уволен в апреле после служебной проверки. Вскоре после этого Довгия арестовали по подозрению в получении взятки. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обвиняет президента страны и Национальный банк в преднамеренном ослаблении национальной денежной единицы. Отряд боевых кораблей Северного флота России посетит Кубу. Большой противолодочный корабль «Адмирал Чебаненко» и еще два судна зайдут в порт Гаваны. Визит первый со времен СССР продлится до 23 декабря. Правительство Ирака подтвердило арест группы сотрудников Министерства внутренних дел, подозреваемых в намерении воссоздать партию Баас, которую до свержения возглавлял Саддам Хусейн. Министерство обороны США готовит план закрытия тюрьмы на военно-морской базе Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. В секторе Газа палестинская радикальная группировка «Хамас» объявила о завершении шестимесячного перемирия с Израилем. В Брюсселе сегодня пройдут первые переговоры на высшем уровне между НАТО и Россией после того, как в августе Союз заморозил отношения с Москвой из-за российского вторжения в Грузию.
О погоде. В Москве днем ожидается облачная погода, местами небольшой снег, гололедица, температура -3,5, по области -2,7. Ветер южный. В выходные дни существенных перемен не произойдет. Небольшой снег местами, температура -3,5, по области также -2,7. Ветер южный до 9 метров в секунду. Днем облачно, максимальная температура -5 градусов. Чуть подробнее об одной из последних инициатив российских парламентариев. Серьезные споры разгорелись вокруг законопроекта о введении комендантского часа для детей. Этот документ, который ограничивает нахождение несовершеннолетних на улице, в позднее время внес на рассмотрение депутатов президент Дмитрий Медведев. Но правозащитники, тем не менее, считают, что этот закон ограничивает свободу передвижения граждан, что является нарушением Конституции России. Несмотря на это, законодатели некоторых регионов его уже приняли, но об окончательном решении говорить пока рано, считает социальный психолог, писатель Ольга Маховская. Беседовала с ней корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Насколько я понимаю, история с принятием комендантского часа для детей не нова.
Она не нова. Эти инициативы начинались года 2-3 в Саратовской области, предпринимались какие-то инициативы, потом какой-то другой. Они даже оказывались вот эти попытки завершенными. Но, тем не менее, было некоторое сопротивление там на уровне Государственной Думы или местных дум, что препятствовало их всеместному распространению. Сейчас это уже просто демарши целыми областями. А что говорит о том, что проблема подростковой преступности очень высокая, и единственный метод, который хочется местным властям применять, это, конечно, ввести комендантский час и переложить ответственность за детей на родителей, потому что в рамках этих инициатив родителям предлагается выплачивать штрафы каждый раз, когда их дети нарушают комендантский час.
Ну, допустим, если этот закон все-таки на этот раз пройдет, вот станет ли с введением его меньше преступлений против детей и меньше подростковых правонарушений?
Первое время, безусловно, станет. Они наведут порядок в своей отчетности, проведут какие-то акции и соберут статистику, которая покажет, что эта инициатива была правомерной. Вот. Но причина это подростковой преступности. Преступности в целом не потому, что люди ходят по улицам с утра до вечера и после 10 и так далее. Они другие. Вот с корнем преступности сегодня можно сказать, что огромная бедность, вот это есть благоприятная социально-психологическая почва для любых преступлений, в любых эшелонах, в любых социальных слоях. Ее, конечно, одним махом не запретить, не удалить. Это накопленная проблема, огромная. Причем это проблема, от которой общество уже устало. И то, что предпринимаются такие резкие меры, как раз показывает как бы степень усталости, неспособности купировать эту проблему в некоторых областях и местах. Видимо, речь идет об областях, где положение хуже, чем соседних.
На ваш взгляд, как социального психолога, какие меры нужно предпринять, чтобы решить каким-то образом эту проблему?
Ну, это огромная незанятость молодых, это беспризорность малолетних, это проблемы здоровья, начиная с родов или там вынашивания беременности, потому что одна из причин преступности и правонарушений – это все-таки заболевания во время ношения беременности и в ходе родов. Среди мер, которые нужно было применять, это, конечно, повышение зарплаты учителям и, конечно, ответственность родителей, потому что, по факту, действительно, первым ответственным лицом за благополучие ребенка являются родители. Но для многих это делать трудно, потому что, повторяю, они борются за просто физическое выживание семей.
Вы сами выступаете за принятие этого закона или против?
А я против.
Таково мнение социального психолога, писателя Ольги Маховской. Ее собеседницей была корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева. А накануне на эту же тему, на тему возможного ограничения передвижения подростков по вечерам, рассуждали жители города Казани. Их опросил Олег Павлов.
Ну, конечно, нет, ни одной. Моей дочери 11 лет, и, естественно, она выходит на улицу вечером, а только в сопровождении взрослых. Потому что даже в магазин страшно ее одну отпускать. Такая жизнь сейчас. А лучше пусть будут детки рядом с нами, под нашим контролем.
Детей пока нет, но когда будут, разрешать буду. Все-таки нужно на время проводить на воздухе побольше. Днем, как правило, дети заняты. Ну, не интернетом единым живым.
Моя дочь совершает прогулки от дома своей подружки до нашего дома. Но каждый раз это происходит в сопровождении взрослых. Или я иду ее встречать, либо мама подружки провожает. А одной я ей не разрешаю гуляться.
Скорее нет, чем да. Ну и мои дети еще и не гуляют сами сейчас уже. Ночная Казань, ночные улицы их не привлекают, не прельщают, не вызывают у них интереса.
Если бы у меня были дети, я бы не разрешала им гулять после 10 на улице, тем более сейчас. Но учитывая то, что сейчас детей не удержишь, то надо находить какой-то компромисс.
Дети у меня уже большие, и они самостоятельно могут решить, где, когда, с кем, во сколько находиться, в каком месте.
Когда просится, уходит, гуляет, но определенное время. У него 8-9, чтобы дома был. А так он не часто у нас гуляет. Он дома, домашний.
Гулять разрешаю, но так, чтобы была не одна. У меня дочке 9 лет. И поскольку у нас первый этаж, окна выходят во двор, все время она на виду, под контролем.
Они не спрашивают, честно. Они возвращаются в 10:30, в 11 вечера. Так что от остановки до дома только. Некогда гулять, студенты.
Смотря кого считать ребенком. Потому что если говорить о 19-летнем сыне, например, то он меня уже не спрашивает, гулять ему вечером или нет. Он достаточно самостоятельный человек, своими правами и обязанностями. Да? Если говорить о более младших детях, то гулять, безусловно, не разрешаем. Но... При необходимости я позволяю детям вечером выйти, скажем, в магазин, в киоск близлежащий что-то купить. Мне кажется, что все зависит от криминогенной обстановки в конкретном регионе.
Так отвечали жители Казани на вопрос, разрешаете ли вы своим детям гулять вечером. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Слушайте «Радио Свобода» и слушайте «Панораму высоких технологий» на наших волнах. Темы выпуска: микроскопический фильтр поможет бороться с раковыми клетками. Авторы Международного биологического журнала будут публиковать свои статьи в Википедии. Ну и, как выясняется, для американцев интернет важнее секса.
Главная тема выпуска. Американская организация Pew Internet опубликовала прогноз развития сети до 2020 года. Эксперты пришли к выводу, что в ближайшие десятилетия главным устройством для доступа в сеть станет мобильный телефон. О прогнозе развития интернета рассказывает Владимир Кубайловский.
Аналитики также предсказывают радикальные изменения интерфейса человека и устройства. В частности, традиционная клавиатура и мышка, плохо приспособленные для использования с мобильным телефоном, будут вытесняться голосовым вводом и сенсорными экранами. Большинство людей на Земле будут постоянно подключены к сети. Практически все пользователи будут входить в виртуальные вселенные. Эксперты также подчеркнули, что любые системы защиты от копирования несовместимы с развитием интернета.
Новости коротко. Ученые из университета Рочестера разработали микроскопическое устройство, которое борется с раковыми клетками. Устройство представляет собой трубку, которая имплантируется в кровеносный сосуд. Трубка покрыта двумя видами белков. Белки первого типа захватывают раковые клетки, которые перемещаются вместе с потоком крови. Белки второго типа при контакте с раковой клеткой передают ей команду апоптоза, которая запускает процесс самоуничтожения клетки. После этого раковая клетка возвращается в кровоток и в течение суток умирает. умирает. При тестировании медикам удалось уничтожить до 30% раковых клеток. При этом метод совершенно безвреден для здоровых клеток организма. Международный биологический журнал RNA Biology, публикующий статьи, посвященные исследованию молекул РНК, потребовал от своих авторов, чтобы они публиковали популярные версии статей в открытой энциклопедии Википедия. Как сообщает журнал Nature, рецензировать статьи для интернет-энциклопедии будут эксперты журнала. Аналитическая компания Harris Interactive провела исследование, чтобы выяснить, насколько значим для американцев доступ в интернет. Респондентам был задан вопрос, от чего вы отказались бы в течение двух следующих недель, от секса или интернета. Оказалось, что из 2000 опрошенных согласны отказаться от секса 54% женщин и 70% мужчин, лишь бы не потерять доступ к сети. 65% опрошенных признались, что они не представляют свою жизнь без постоянного подключения к сети.
Ольга Орлова с панорамой высоких технологий, а следующий репортаж из Ульяновска, где возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам пивоваренной компании «Витязь». Вы слышали вкратце об этом в новостях. По итогам прокурорских проверок в нынешнем году 11 руководителей ульяновских предприятий уже лишились своих постов из-за того, что задерживали зарплату работникам. С репортажем корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Уголовное дело по факту задержки зарплаты на «Витязи» возбуждено Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Ульяновской области. Представитель Следственного комитета Александр Сорокин сообщил, что руководство пивоваренной компании никак не объясняет причину задержки зарплаты.
Директор «Витязи» Никулин на данный момент выехал из Ульяновска после начала проверки. Пока она не опрошена и не допрошена. В остальное руководство никак не объясняет. Они не первые лица, поэтому сказать ничего не могут, но в ревизии установлено, что деньги поступали, возможность хотя бы для частичного погашения задолженности имелась, но деньги тратились на командировочные, на оплату средств связи, ГСМ, на другие хозяйственные нужды.
Генеральный директор предприятия Ольга Никулина в августе этого года уже привлекалась к административной ответственности за трехмесячную задержку зарплаты сотрудникам. Тогда долг по зарплате составлял 4 миллиона рублей. Из них 500 тысяч рублей, благодаря вмешательству прокуратуры, люди получили. Но с тех пор долг по зарплате только вырос. При этом даже сравнительно небольшая сумма, около 50 тысяч рублей, потраченная, как показала проверка, на командировки и средства связи, послужила основанием для возбуждения уголовного дела. Старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима говорит, что многие работодатели объясняют задержку зарплаты экономическим кризисом.
Никакой кризис ни в коей мере не повод для того, чтобы нарушать трудовые права граждан. А во-вторых, в ходе прокурорских проверок выясняется, что денежные средства есть у работодателей. И вот, в частности, ситуация по Витязи как раз это подтверждает, что прокуратура в ходе проверка выявила, что денежные средства были. В результате трудовому коллективу 500 000 выплатили.
Руководитель малого предприятия по производству электрооборудования Алексей Федоров признается, что тоже задерживает зарплату работникам, но не по злому умыслу, а потому что его клиенты, в том числе крупные заводы, перестали заказывать продукцию.
Сейчас действительно глобальные эти задержки зарплаты, но они не от того, что кто-то хочет на чем-то сэкономить, а от того, что просто движение средств денежных прекратилось. Я заплатил за октябрь только тем, что продал свою машину. Я могу начислить зарплату, а чем я ее заплачу? Это не я сделал такую ситуацию. Почему я виноват?
В 2008 году прокурорами Ульяновской области возбуждено около 600 дел об административных правонарушениях в связи с невыплатой зарплаты. Направлено в суды свыше 1600 заявлений в интересах работников. Удалось добиться выплаты задержанной зарплаты на сумму 40 миллионов рублей. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Без четверти 8 московское время. Коротко о главном.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге сегодня начинается опознание тел погибших в автокатастрофе под Эйлатом. Вчера тела 24 человек были доставлены на родину. Лидер молодежного яблока Илья Яшин исключен из партии. Решение об этом принял региональный совет московского отделения партии. Представители ООН заявили о вынужденной приостановке поставок гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа. Министерство обороны США готовит план закрытия тюрьмы на военно-морской базе Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. Таковы лишь некоторые заголовки очередного выпуска новостей «Радио Свобода», который выйдет в эфир в начале следующего часа. We'll be right back.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Приветствую вновь. Я в студии Михаила Шевелева, и на сей раз коллега со значительно большим уже количеством газет оказался рядом со мной.
Доброе утро еще раз. Посмотрим, удастся ли нам найти в сегодняшних газетах что-то более-менее новогоднее. Искал, пока безнадежно. Новая независимая газета и электронная газета пишут о том, как проходит в Москве съезд Союза кинематографистов. Об этом пишут многие, но наиболее подробно «Независимая» и «Газета Газета». Событие вполне скандальное. Это более или менее организованная попытка кинематографистов оказать сопротивление и выразить недоверие председателю Союза кинематографистов Никите Михалкову. Его противники упирают на то, что Михалков ничего не сделал для отечественной кинематографии, нанес ей большой ущерб. Сторонники Михалкова и сам Михалков упирают на процедурные недочеты и утверждают, что то, что происходит сейчас в Москве, это не съезд, и Министерство юстиции не признает это легитимным. Одним словом, одни пытаются говорить по делу, другие зовут городового. Подробности, если они кого-то интересуют, в «Независимой газете» и «Газете Газета». «Независимое военное обозрение» – это приложение к «Независимой газете» – сообщает о том, что переезд штаба военно-морского флота Российской Федерации из Москвы в Санкт-Петербург все-таки состоится, несмотря на то, что еще совсем недавно командующий ВМФ обещал журналистам, что этого не произойдет. Руководство флота переезжает из Большого Козловского переулка в Москве в здание Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Миллиардные затраты на это мероприятие очевидны, польза пока не очевидна, так утверждает «Независимое военное обозрение». Газета «Время новостей» рассказывает о визите премьер-министра Путина в Липецк. Ощущение такое, что вот когда хочется похвалить, а особенно не за что, это решаемая проблема. Газета «Время новостей» очень одобрительно высказывается о том, что Владимир Владимирович Путин теперь не говорит о преодолении последствий кризиса, а называет вещи своими именами. Желающие могут изучить подробности в газете «Время новостей».
Спасибо, Михаил. Мы не прощаемся. До встречи через полчаса. Переходим к следующей рубрике. Это будет программа Владимира Карамурзы «Грани времени», точнее, ее фрагмент. Уважаемого ведущего заинтересовал вопрос, какие трудности ожидают Никиту Белых на посту губернатора Кировской области. Вот об этом Владимир Карамурза беседовал с генеральным директором Совета по национальной стратегии Валерием Хомяковым.
Стало ли для вас, во-первых, тогда неожиданностью месяц назад новость о том, что выдвинута даже кандидатура Белых на пост губернатора Кировской области?
Безусловно, конечно, это очень неожиданное решение. И решение, в первую очередь, конечно, Никиты Белых, а президента. Да? И вот это, мне кажется, самое любопытное. Почему вдруг при большом количестве людей, которые состоят в «Единой России», «Справедливой России», есть просто беспартийные, есть люди более опытные, как мне кажется, нежели Никита Белых, вдруг вот этот выбор был сделан. В первую очередь, конечно, этот выбор был президента Медведева. Мне кажется, здесь достаточно много причин, и любопытных можно отсюда сделать несколько выводов. Ну, одна из причин, как так лежит, наверное, в возрастной такой сфере. Не секрет, что очень многие руководители субъектов федерации в нашей стране уже очень-очень-очень и еще раз очень давно занимают свои властные кресла, срослись с этими креслами. Многим уже давно пора на покой, отдыхать от дел государственных, внуков воспитывать и так далее. Не будем приводить примеры, они настолько очевидны, тем более мы с вами находимся в Москве. Вот. И поэтому, мне кажется, молодому президенту Дмитрию Медведеву, конечно, было бы удобней работать с более молодыми руководителями субъектов федерации. Это вот первая такая, первая причина. Вторая причина, как мне кажется, заключается или могла бы заключаться в том, что президенту Медведеву было бы, конечно, интересно и важно было продемонстрировать, что в своей кадровой политике он недалеко, он полностью свободен и не ориентируется на то, что ему предлагает «Единая Россия». И вот это решение о том, что в этой области, в Кировской области, будет предложен именно Никита Белых, который давно и справедливо критиковал «Единую Россию», и не только ее. Мне кажется, вот такая демонстрация. Демонстрация президента, что, да, я уважаю все эти партии, которые существуют. Безусловно, он, выступая на съезде «Единой России», который относительно недавно состоялся, сказал, что, да, вы самая моя большая опора. Но, тем не менее, буквально спустя какое-то время, небольшое время после этого съезда, он все-таки решает и предлагает на пост вот этого сложнейшего региона человека, который, ну, никак не связан с «Единой Россией», я думаю, и не будет с ней связан. И третья причина, мне кажется, которая тоже могла бы подвигнуть президента, это, конечно, то, что он решил продемонстрировать, что он выше вот этих некой зацикленности, что он дает сигнал элитам, подрастающим элитам, что я в своей кадровой политике не определяюсь, любите меня, вы не любите меня.
Это был фрагмент программы Владимира Кармурзы «Грани времени». Гостем ведущего был генеральный секретарь Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков.
Обычай дарить друг другу подарки на Рождество насчитывает не одно столетие. В старину батраки в датских хозяйствах получали заработок накануне рождественских праздников. И, как правило, сверх оговоренной суммы прибавлялось еще и немного продуктов – хлеба или мяса. В предпраздничные дни раздавалось также милостыня бездомным и нищим. А кроме того, не обделялись вниманием и дети, которым доставалось чуть больше лакомств, чем обычно. Однако окончательно традиция рождественских подарков закрепилась в Дании немногим более двух столетий назад. Заглянув в историю, можно проследить, как менялись со временем детские интересы. Так, самым популярным рождественским подарком в Дании конца 19 века был кукольный театр из картона. Игрушечные коляски были мечтой ни одного поколения детей 30-х годов. Ну а деревянный паровозик Брио был рождественским хитом 60-х. В наши же дни, как правило, детям дарят подарки высокого качества, стоящие несравненно дороже. К примеру, девочки сегодня получают в подарок не одну лишь куклу Барби, но к ней еще и целый набор аксессуаров, включающих кукольный дом, мебель, одежду, словом, все, что может понадобиться для игры. Говорит директор датского музея игрушки Бент Элиасен. Слова директора музея подтверждают и статистические выкладки датской торговой палаты. В последние годы Дания переживала настоящий потребительский бум, что не могло не сказаться и на объеме предпраздничных покупок. Так, всего лишь 10 лет назад маленькие датчане получали подарков к Рождеству в среднем на $132, однако за прошедшее время сумма эта выросла более чем вдвое. Расчеты касаются только игрушек, в статистику не включена электроника и другие подарки, так что в реальности цифры это намного выше. Не отстают от детей и взрослые. В прошлом году датчане потратили на рождественский шопинг около $2 миллиардов, и банковские аналитики предсказывают, что и сейчас цифра эта будет не намного меньшей. Обычной датской семье праздник Рождества Христова обойдется в среднем $700. Тем не менее, мировой финансовый кризис не миновал и Данию. Правительство уже объявило о рецессии, ожидающей экономику страны в 2009 году, и датчане отнеслись к этому со всей серьезностью. Результаты социологических опросов аналитического института Greens показывают, что ровно четверть датского населения собирается в этом году урезать расходы на рождественские подарки, и лишь 8% опрошенных заявили, что потратят денег больше, чем в прошлом году. Однако датские экономисты не бьют тревоги, считая происходящее совершенно нормальным процессом. Если оглянуться назад, то можно видеть, что высокий уровень потребления прошлых лет был, собственно говоря, нетипичным. Сейчас мы просто возвращаемся к нормальному уровню, хотя это и кажется, на первый взгляд, экстренным торможением. Уже не так много людей покупают предметы роскоши, что ощущается и по потребительским кредитам. Раньше народ не особо задумывался взять в банке суду на шубу жене за 50 тысяч крон. Сейчас же население старается не влезать в долги, скорее по психологическим причинам. У людей есть работа, они рассчитывают на повышение зарплаты и снижение налогов, но когда со всех сторон слышны разговоры о финансовом кризисе, нельзя не призадуматься, говорит эксперт Скандинавского института розничной торговли Флеминг Бирк. До сих пор речь шла о благополучных членах датского общества, а ведь на другом конце социальной шкалы тоже свои проблемы. В преддверии декабрьских праздников резко возрастает число малообеспеченных датчан, обращающихся в местные благотворительные организации с просьбой о помощи. Ведь Дания – одна из самых дорогих стран в мире, и для датских бедняков порой бывает непосильной задачей наскрести денег на подарки детям или даже на сам рождественский ужин. Помощь в таких случаях не заставляет себя ждать. Как правило, ею бывает благотворительная продуктовая корзина, подарочный купон или небольшая сумма наличными. Однако датчане не были бы датчанами, если бы не строили свою жизнь согласно скандинавской пословице «Нельзя считать, что живешь хорошо, когда твоему соседу плохо». В эти декабрьские дни в Дании полным ходом идет международная гуманитарная акция с призывом, уж простите, из песни слова не выкинешь, «Подари пук к Рождеству». Несмотря на не совсем благозвучный слоган, идея компании вполне серьезна. Купив живого поросенка, датчане смогут не только помочь беднякам центральноамериканского государства Гондурас, но и внесут свой вклад в защиту окружающей среды, говорит генеральный секретарь благотворительной организации «Помощь датской церкви» Хенрик Ступкия. «Мы предлагаем помочь жителям Гондураса в получении экологически чистой энергии. Благотворительную покупку включен поросенок, установка по переработке свиного навоза в биогаз и обогревательное устройство. Фекалий от одного животного хватает, чтобы обеспечить энергетические нужды целой семьи. Таким образом можно сократить вырубку леса и дать возможность населению Гондураса иметь горячую еду и свет. Мир стоит на пороге климатического кризиса. Для нас в Дании это, возможно, не так очевидно. Но для множества людей в беднейших странах мира это суровая реальность. Я очень рад тому, что так много моих соотечественников откликнулось на призыв оказать помощь. Фактически, этот необычный рождественский подарок стал у датчан в уходящем году четвертым по популярности. Что же касается подарков более традиционных, то в этом сезоне жители Дании уже определились рейтингом самых из них востребованных. Лучшим подарком к Рождеству для датских женщин в этом году станет посещение косметического салона. Конечно же, это чистое баловство и роскошь, зато после всех процедур мама – самая красивая женщина на свете. Самый желанный подарок для детей – это фигурка космического супермальчишки Бена, персонажа американского мультсериала «Бен Ти». Ну а молодых людей и отцов семейства в этом году к Рождеству порадует набор разноцветных носков. Ведь совсем не обязательно, чтобы они были строгого черного цвета в том брюкам и обуви. Выглядеть это будет вполне симпатично, и если еще не забыть, подобрать в подарок и галстук. Говорит менеджер торгового центра «Розенгорд» Ева Йоргенсен. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для «Радио Свобода».
Подходит к концу первый час программы «Время свободы», и самое время ознакомиться с мнениями слушателей, которые сегодня реагируют на последнюю инициативу российских парламентариев об ограничении передвижения российских подростков в вечернее время. Господин Ткачев пишет: «Пусть бы власть запретила ночные оргии в злачных заведениях, открыла, как это было в благословенные советские времена, бесплатные дворцы пионеров и школьников. Нашей Госдуме так и не терпится повторить август 91-го года, полагает Борис из МИАСа, отсюда бессмысленные меры по борьбе с преступностью. Воспитывать детей только убеждением и своим примером. Ну а палки тут ни при чем, считает Тахир из Янгиера. Еще сообщение одно пришло от Бориса из МИАСа. Такое решение власти похоже на ультиматум террористов, обычный шантаж преступников. Все запреты в бардаке – это кощунственное лицемерие развратных хозяев, таково мнение Федора Максимовича. Ну что ж, продолжаем принимать ваши сообщения, уважаемые слушатели.
Говорит «Радио Свобода».